Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Герои времени. Хоттабыч.
Элементы сатиры вы там усматриваете?
Ну, в советском смысле, да.
Александр Архангельский.
Позитивно, жизнеутверждающая сатира. Там есть некоторая критика советской школы, там есть недостатки транспорта, там не все жилищные проблемы решены. А старик Хоттабыч их исправляет.
Мариэтта Чудакова о судьбе Лазаря Лагина.
Он писал много политических памфлетов. Потом я вообще с большим интересом когда-то читала его книгу и перечитывала в юности, не только в детстве, даже в юности, «Патент АВ». Но сам он даже больше будто бы ценил свои политические памфлеты. Но с ним была интересная история, что он, собственно, цел остался только потому, что вместе, будто бы, что вместе с Борисом Ефимовым был отправлен как раз вот в Арктику надолго. А к нему приходили с ордерами без конца. Но ордер действовал сутки двое, его не было на месте, так, конечно, бывало. Мой отец уцелел, только так у него вся семья в Дагестане погибла. Просто его не искали в Москве, поскольку там шли по адресам.
Так часто бывает. Художник остается в культуре не за те заслуги, которые сам считал важнейшими. Олег Ковалов.
Лагин во всех своих воспоминаниях говорит о том, что он сатирик, в то время как «Поезд» совершенно... Объекты сатиры здесь самые клишированные. Выше управдома сатира не поднимается, и абсолютно не смешно. Странно, что сатирик писал столь несмешные вещи и беззубые сатирические. В эпоху Ильфа, Петрова, Зощенко, Эрдмана, действительно мощных индивидуальностей именно сатирических. Советская сатира была поразительная. Здесь как-то этого я не видел.
Лагин был человек очень политизированный. Политизирована и его книга «Старик Хоттабыч», что породило ряд курьезов. Мариэтта Чудакова.
Ему, бедному, пришлось потом вообще Лагину с географией совершать всякие изменения, поскольку в первой редакции в 40-м году двух друзей Вольки, главного героя, которые неуважительно к нему отнеслись, Хоттабыч забрасывает в Индию, продает в рабство в Индию. Как вы понимаете, в 57-м году, когда переиздание было задумано, тогда слоган, как сегодня бы сказали, времени был «Хинди-Руси, Пхай-Пхай», и о том, чтобы изображать рабовладельческую какую-то, значит, Индию, не могло быть и речи. Ему, бедному, пришлось заменить это Йеменом. И это все в Йемене происходит.
Очень любопытно, именно вот этот эпизод, о котором вы говорите, решен в фильме Казанского «Старик Хоттабыч», который вышел в 56-м году. Там оставили Индию. Но когда Хоттабыч забрасывает друга там одного на восток, и потом они с Волькой отправляются его вызволять, то видят следующую картину. Никто этого московского школьника вовсе не угнетает, а наоборот, его обожают. Он увешан какими-то гроздями бананов, индусы подбрасывают в воздух, обнимают, целуют и кричат «Хинди-Руси, пхай-пхай».
Герои времени. Хоттабыч. Подготовил и ведет программу Петр Вайль. Впервые в эфире 27 февраля 2005 года.
В эфире программа «Герои времени». Старик Хоттабыч. Книга Лазаря Лагина, впервые вышедшая в свет в 1938 году, а потом не раз переработанная автором, на протяжении многих десятилетий была любимым детским чтением. Популярность истории про джина Гассана ибн Хаттаба и выпустившего его из кувшина советского пионера Вольку Костылькова резко возросла после выхода в 1956 году фильма Геннадия Казанского «Старик Хоттабыч». Что это за герой? Откуда он взялся? На кого похож? В чем секрет его долголетнего обаяния? В программе принимают участие культуролог Мариэтта Чудакова, кинорежиссер и литератор Олег Ковалов, публицист Александр Архангельский. Ведет программу Петр Вайль. Насколько взрослый персонаж «Старик Хоттабыч»? Часто книжки такие, вот, как «Робинзон Крузо» или «Путешествие Гулливера», которые были взрослыми, потом переходили в раздел детского чтения. Бывает, по-моему, и обратное. Взрослому, по-моему, страшно интересно.
Вот как вы думаете, правильно, как одна из интерпретаций времени?
Мариэтта Чудакова.
Потому что про каждую эпоху нам интересны разные ее интерпретации. Да? Вот Дон Кихот интерпретирует свою эпоху определенным образом, а исторический какой-нибудь совершенно роман иначе. Наверное, да, наверное, вот так вот.
Книга «Старик Хоттабыч» и возникла по-взрослому. говорит Олег Ковалов.
Лагин как поэт поступал 17 лет в литературный кружок к Брюсову. Он общался и с Шкловским. И, кстати, очень интересно, я почитал мемуары самого Лагина, он пишет о том, что идею старика Хоттабыча дал ему никто иной, как Виктор Борисович Шкловский. Когда Лагин познакомился с Виктором Борисовичем в кружке в этом литературном объединении, Шкловский спросил, а что вы читаете? Тот сказал, «Тысячу одну ночь». Первое, что в голову пришло. Шкловский, очень интересно, напишите для Паяза работу о системе повторов в «Тысяча одной ночи». Время было 20-й год, по-моему, еще время военного коммунизма, и Лагин пошел в библиотеку, как он описывает, где ему дали «Тысячу одну ночь» на арабском языке, которого он не знал, и дал ему человек, вероятно, аберрация уже памяти или фантазия, который внешне очень был похож на старика Хоттабыча, с длинной бородой, востоковед, и звали его Мустафа Османович. Вероятно, мифологизированный рассказ Лагина.
Александр Архангельский объясняет долговременный успех старика Хоттабыча попаданием в то, что теперь принято называть национальной ментальностью.
Редкая книжка, которая своего смысла не поменяла.
А какого смысла?
Смысла такого, что «Халява, сэр». «Халява, сэр» — это книжка про халяву, это очень русская книжка. Как в детстве я восхищался ею по этой причине, так и во вполне зрелом состоянии.
А чем же она в этом смысле русская? Коли во всех народах мира в сказках это существует, той или иной формы, всякие ковры, самолеты, скатерти, самобранки, как бы они ни назывались, тоже присутствуют.
Они присутствуют, но они возникают в тот момент, когда нужно направить сюжет в иное русло. Это исключение. Вот человек идет, да, и в какой-то момент ему нужно, чтобы появилась скатерть самобранка, потому что иначе
умрет с голоду.
Умрет с голоду, да. В нашей традиции скатерть самобранка просто не должна сворачиваться. Поэтому, пока есть волоски в бороде у бедного старика Хоттабыча, жизнь будет продолжаться. Хотя сам писатель вроде пытался нас предупредить, что это не всегда хорошо. Это эпизод на футбольном поле, когда сваливаются на каждого игрока по одному мячу. Но сам писатель не понимал, что это и есть наш идеал. Мы бы хотели, чтобы было на поле игровом 22 мяча.
То есть скатерть, самобранки, ковры, самолеты есть не деталь повествования, а основа ее.
Основа, да? Основа. Угу. А какая деталь? Это же не сюжетный ход, а это существо. Волоски из бороды — это есть существо этой сказки.
Мариэтта Чудакова обращает внимание не столько на чудесные способности старика Хоттабыча, а на саму идею всемогущества. Разумеется, в контексте эпохи советских 30-х годов. Того самого времени, когда Михаил Булгаков писал «Мастера и Маргариту».
Вообще, к литературному произведению невозможно задать вопрос, почему оно появилось. Но очень хочется иногда. Вот и тут как-то напрашивается этот вопрос. Он задумал его примерно, видимо, в 37-38 годах. Почему такая идея погрузить в реальность всемогущее существо? Я думаю, что если не в эту минуту, то в следующую вам придет в голову параллель, которая мне мгновенно пришла в голову, когда я стала на днях, готовясь к нашему разговору, перечитывать спустя много-много лет. Просто литературная аналогия. В одно и то же время задумано два совершенно разных произведения с близким героем из близкой ситуации. В данном случае просто невозможно не видеть, что структура та же, Воланд и реальность, и старик Хоттабыч, реальность, он также превращает людей. В первом издании это было, потом это исчезло. В первом издании замечательная сцена, как те, кто грубо себя и нехорошо ведут, Хоттабыч их превращает в баранов. Подобно тому, как в Борова превратился там Николай Иванович и прочее. То масса одинакова. Переносит по воздуху.
Олег Ковалов тоже говорит о несомненной перекличке книг Лагина и Булгакова.
Сквозь текст Лагина просвечивает что-то очень знакомое. Не только контуры сюжетных мотивов, но стилистические отсылки к роману Булгакова «Мастер и Маргарита». Послушайте. Не более чем минутой позже в городе Тбилиси в раздевалке одной из местных бань был замечен старичок в старомодной соломенной шляпе канотье, просторном парусином костюме и розовых, расшитых золотом и серебром софьяновых туфлях с высоко замкнутыми носками. Не раздеваясь, он проник в моечное отделение. Здесь ему в нос ударил запах серы, внимание, в чем не было ничего удивительного, ибо это были знаменитые тбилисские серные бани. Можно цитировать до бесконечности. Поразительно, что когда Хоттабыч и Болька летят на ковре-самолете, и ситуация авантюрно-приключенческо-сказочная, а пейзаж лирический, почти трагедийный, и не соответствует самой ситуации. Здесь какая-то есть загадка. Там, где есть влияние Булгакова, там это мощно, интересно, изобразительно и сказочно. Вторая половина, где нет этого влияния, скучно, нет увлекательного сюжета, и язык довольно суконный и невыразительный.
Александр Архангельский называет две вещи, с которыми в русской словесности можно соотнести старика Хоттабыча.
«Конёк-горбунок» и «Мастер и Маргарита». Я думаю, что на скрещении двух этих линий эта книжка, конечно, подсознательно, неосознанно, но подсознательно построена. «Мастер и Маргарита», в свою очередь, да, аккумулирует свою энергию, которая идет от Гоголя с его ранними вещами. «Конёк-горбунок» на народную традицию опирается, но не только на пушкинскую сказку и так далее. Так что две эти линии все равно были в русской культуре. И на этом пересечении фантастики, почти сатирической фантастики, и сказочного упоения бесконечным чудом, которое вокруг тебя распространяется как благовоние, я думаю, что эта книжка построена.
Конкретная эпоха и авторское творчество. Об их взаимодействии говорит Мариэтта Чудакова.
Бывают такие исторические ситуации, мне кажется, когда некоторые замыслы, конечно, совершенно по-разному осуществляемы, могут даже в известном смысле обусловлены вот временем, могут возникнуть в головах разных совершенно литераторов и начать воплощаться. Мне кажется, что в те годы, когда всемогущество, такое владение жизнями десятков миллионов, собственно говоря, почти 200 миллионов владения душами и жизнями, было столь очевидно со стороны одного, так сказать, существа, что как бы невольно тянуло с одной стороны повторить, как-то этот создать персонаж, нарисовать реальную картину, никому в голову прийти не могло, только самоубийцам. Нарисовать, как реально человек, как падишах правит огромной страной и в любой момент может отсекать головы, так сказать, людям. Но вот, что называется, что-то просто, видимо, стучало в голове желание изобразить это. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, совершенно одновременно было желание как-то расколдовать. Изобразить, чтобы этим расколдовать. Потому что вот эта оцепенелость чувствовали и те, я думаю, кто не сознавали, что ее чувствуют. И вот, мне кажется, так появилась мысль о Хоттабыче. Конечно, сам Лагин вспоминал, как он там «Тысяча одну ночь» и так далее. Все это, конечно, так. Но вот сама идея в реальности, не нынешние фэнтези, которые там от начала до конца все это виртуальная реальность, а именно современная реальность, спустить, так сказать, могущественное существо, которое как-то интерпретирует эту реальность и как-то к ней с одной стороны приспосабливается, с другой стороны ее оценивает, с третьей стороны в нее вмешивается.
Хотя Лагин не входил в ближний круг Булгакова и не мог знать текста «Мастера и Маргариты», так или иначе, одна эпоха породила два произведения, в которых совпадают даже некоторые ситуации. Олег Ковалов.
Любопытные спарные там чудеса. Когда в театре Варьете Воланд разбрасывает денежные купюры, и зрители активно ловят советские граждане, приводят несознательность. Парный эпизод есть в Сергея Хоттабыча. Старик Хоттабыч объелся мороженым, стоит на углу и пытается раздавать золото прохожим. И пионеры пресекают это безобразие, говоря, у нас нищих нет. Это забавно, и тем более, что Лагин никак не описывает реакцию прохожих, как они очень протестовали или не очень протестовали.
Главное даже не совпадение ситуации, а совпадение булгаковской и лагинской интонации. Мариэтта Чудакова.
Просто интонация, начало эпилога, все мы прекрасно помним эпилог «Мастера Маргариты», но вот начало эпилога Хоттабыча, именно 40-го года. Если кто-нибудь из читателей этой глубоко правдивой повести, проходя в Москве по улице Разина, заглянет в приемную глав «Севморпути», то среди многих десятков граждан, мечтающих о работе в Арктике, он увидит старичка в твердой соломенной шляпе канатье и вышитых золотом и серебром туфлях. Это старик Хоттабыч, который, несмотря на все свои старания, никак не может устроиться радистом на какую-нибудь полярную станцию. Особенно безнадежным становится его положение, когда он начинает заполнять анкету. На вопрос о своем занятии до 17 года он правдиво пишет «джин-профессионал». На вопрос о возрасте 3732 года и 5 месяцев. Понимаете, вот для меня вот интонация начала эпилога близка к этому невольно, конечно. Я думаю, что Лагин даже не слышал, то есть он задумал вообще гораздо раньше, чем мог услышать.
Вот насчет интонации. В 6 часов утра в Генуе встают только рабочие. В это очаровательное летнее утро в Генуе в такой ранний час проснулись два человека, которых не беспокоила мысль о хлебе насущном. Это что, общая интонация 30-х годов?
Нет, это интонация не общая, она какой-то части. Это все очень интересный вы вопрос ставите. Интонации были выбраны несколько разных.
Это вот ироническая повествовательная проза.
С одной стороны, ироническая, с другой... Да, ироническая повествовательная проза, такой, как бы, как сегодня мы бы сказали, либеральный. потому что другая проза шла по суровой интонации, которая потом перешла в никакую интонацию той литературы, которую мы с вами в 70-е годы назвали секретарской. Угу. Некоторое возрождение оборотов, которое Булгаков очень очевидно, оборотов XIX века, вот обращение к читателю, правдивые повести, вот это все обороты, которые хорошо работают и сегодня могут работать.
Доверительная интонация.
Доверительная интонация, обращение к читателю, это и есть вот позиция рассказчика.
Рядом с такой величиной, как булгаковский роман, книга Лагина теряется в истории литературы, но на пристальный взгляд сходство очевидное. Олег Ковалов идет даже дальше.
Есть же ощущение, что может быть даже и обратное влияние, потому что раскрываем «Мастер и Маргарита». Вы суете по костюму? Никогда не делайте этого, драгоценнейший страж. Вы можете ошибиться, и при том весьма крупно. Перечтите еще раз хотя бы историю знаменитого калифа Гарун аль-Рашида. Это совершеннейший текст старика Хаттабыча и драгоценнейший страж, и апелляция к Гаруну аль-Рашиду. Но это же было у Булгакова. Я думаю, что это вот не просто совпадение, а та самая критическая масса совпадений, которая говорит о некой, мне кажется, закономерности.
Да, мне кажется, что здесь можно говорить о такой вот иронической эпохи, которая порождала. Не забудем, что в это же время и Ильф и Петров создавали свои сочинения. И там тоже очевидные переклички с «Мастером и Маргаритой». То есть это витало в воздухе, может быть?
Может быть, вероятно. Я этого не отрицаю. Но это, мне кажется, наибольший художественный фермент повести связан для меня именно с этой вещью.
Появление волшебников в современном обществе всегда благодатный повод для сатирических наблюдений и обобщений. Так было с книгой Лагина, так позже с образом старика Хаттабыча, который уже оторвался от лагинского сюжета и существует сам по себе.
У вина достоинства, говорят целебные. Я решил попробовать, бутылку взял, а открыл. Вдруг оттуда вылезла, что это непотребное. Может быть, зеленый змей, а может, крокодил. Ну, если я чего решил, я выпью это обязательно. Но к этим шуткам отношусь и очень отрицательно. Оно зеленое, пахучее, противное, прыгало по комнате, ходило ходуном, а потом послышалось пенье заунывное, и видение оказалось грубым мужиком. Ну, если я чего решил, я выпью это обязательно. Но к этим шуткам отношусь и очень отрицательно. Если б было у меня времени хотя бы час, я бы дворников позвал с метлами, а тут вспомнил детский детектив старика Хаттабыча и спросил: товарищ Ибн, как тебя зовут? Ведь если я чего решил, я выпью-то обязательно, но к этим шуткам отношусь и очень отрицательно. Так что хитрость, говорю, брось свою иудину, прямо, значит, отвечай, кто тебе послал, кто загнал тебе сюда в винную посудину, от кого скрывался ты и чего скрывал. Тут мужик поклоны бьет, отвечает вежливо: я не вор, я не шпион, я вообще-то дух, и за свободу за мою захотите, ежели вы, и забью за вас любого, можно даже двух. Тут я понял, это джин, он ведь может многое, он же может мне сказать: в раз озолочу. Ваше предложение, говорю, убогое, морды будем после бить, я вина хочу. Ну а после чудеса мне по такому случаю я до небес дворец хочу, ты на то и без. А он мне: мы таким делам, говорит, вовсе не обучены, и кроме мордобитиев никаких чудес. Врешь, кричу, шалишь, кричу, но и дух в амбицию. Стукнул раз — специалист, видно по нему. Я, конечно, побежал, позвонил в милицию. Убивают, говорю, прямо на дому. Вот они подъехали, показали аспиду. Супротив милиции он ничего не смог. Вывели болезного, руки ему за спину и с размаху кинули в черный вранок. Что с ним стало? Может быть, и он в тюряге мается. Чем в бутылке, так лучше уже в бутырке посидеть. Ну, а может, он теперь боксом занимается. Если будет выступать, я пойду смотреть.
На волнах «Радио Свобода» очередная программа из цикла «Герои времени». Старик Хаттабыч.
Элементы сатиры вы там усматриваете?
Ну, в советском смысле, да.
Александр Архангельский.
Позитивно, жизнеутверждающая сатира. Там есть некоторая критика советской школы, там есть недостатки транспорта, там не все жилищные проблемы решены. А старик Хаттабыч их исправляет.
Мариэтта Чудакова о судьбе Лазаря Лагина.
Он писал много политических памфлетов. Потом я вообще с большим интересом когда-то читала его книгу и перечитывала в юности. Не только в детстве, даже в юности «Патент АВ». Но сам он даже больше будто бы ценил свои политические памфлеты. Но с ним была интересная история, что он, собственно, цел остался только потому, что вместе будто бы, что вместе с Борисом Ефимовым был отправлен как раз вот в Арктику надолго. А к нему приходили с ордерами без конца. Но ордер действовал сутки-двое, его не было на месте. Так, конечно, бывало. Мой отец уцелел только так, у него вся семья в Дагестане погибла. Просто его не искали в Москве, поскольку там шли по адресам.
Так часто бывает. Художник остается в культуре не за те заслуги, которые сам считал важнейшими. Олег Ковалов.
Лагин во всех своих воспоминаниях говорит о том, что он сатирик, в то время как «Поезд» совершенно... Объекты сатиры здесь самые клишированные. Выше управдома сатира не поднимается, и абсолютно не смешно. Странно, что сатирик писал столь несмешные вещи и беззубые сатирические. В эпоху Ильфа, Петрова, Зощенко, Эрдмана, действительно мощных индивидуальностей именно сатирических. Советская сатира была поразительная. Здесь как-то этого я не видел.
Лагин был человек очень политизированный. Политизирована и его книга «Старик Хоттабыч», что породило ряд курьезов. Мариэтта Чудакова.
Ему, бедному, пришлось потом вообще Лагину с географией совершать всякие изменения, поскольку в первой редакции в 1940 году двух друзей Вольки, главного героя, которые неуважительно к нему отнеслись, Хоттабыч забрасывает в Индию, продает в рабство в Индию. Как вы понимаете, в 57-м году, когда переиздание было задумано, тогда слоган, как сегодня бы сказали, времени был «Хинди-Руси Пхай-Пхай», и о том, чтобы изображать рабовладельческую какую-то, значит, Индию, не могло быть и речи. Ему, бедному, пришлось заменить это Йеменом. И это все в Йемене происходит.
Очень любопытно, именно вот этот эпизод, о котором вы говорите, решен в фильме Казанского «Старик Хоттабыч», который вышел в 56-м году. Там оставили Индию. Но когда Хоттабыч забрасывает друга там одного на восток, и потом они с Волькой отправляются его вызволять, то видят следующую картину. Никто этого московского школьника вовсе не угнетает, а наоборот, его обожают. Он увешан какими-то гроздями бананов,
понятно,
и его...
Да.
Индусы подбрасывают в воздух, обнимают, целуют и кричат «Хинди-Руси пхай-пхай». То есть у Хоттабыча ничего не вышло. Он отправил его в дружественную страну.
«Хинди-Руси пхай-пхай! Хинди-Руси пхай-пхай!»
Ух, замучился. Мальчик, ты хочешь кушать? Ты любишь банан? Спасибо! Спасибо, друзья!
За границей в книге Лагина, как почти во всех советских книгах и фильмах, ходульная, не настоящая. Олег Ковалов.
Он не может, не в силах показать превосходство советской жизни над Хоттабычем. И он по литературному шаблону, по старому пропагандистскому шаблону, он перемещает его за границу, чтобы показать, наоборот, мерзости капиталистического мира. Помните, там какая-то описана несусветная нищета в Италии. В одном из вариантов продают мальчика в рабство. Описан отвратительный образ американского миллионера.
Мариэтта Чудакова.
Там еще появляется вместо совершенно неприхотливого в первом варианте, в первой редакции, человека, стремящегося к обогащению, просто своего, российского, появляется американец в 1973 году. И Ван ден Далес. Хуже его и представить себе нельзя человека, и он, конечно, за это платится от Хоттабыча, а тот его наказывает, и он, в общем, катится в свою страну Америку по океану в виде продолговатого предмета.
Современному-то читателю и слушателю надо пояснить, что за фамилия была Даллес. Два брата, которые считались символом холодной войны, Джон Фостер Даллес и Аллен Даллес. И тогдашний советский человек знал эти имена как отче наш. Для них Даллес — это было воплощение страшного американского империализма.
При всех явных слабостях книга «Старик Хоттабыч» развивается динамично и не случайно послужила основой для популярнейшего фильма. Олег Ковалов.
Вероятно, как сценарист... Он оказался лучше, чем литератор, который без конца переделывал свой текст. Потому что все лучшее, талантливое и концептуальное в книге перешло в фильм, правда ведь? Выбрано все интересное, плодотворное, эксцентричное и глубокое. Очень интересная картина, слоистая, с многими смыслами. Страна должна знать своих героев. Мы плохо знаем кинорежиссеров, которые и сейчас работают с нами, и работали раньше. Например, Геннадий Казанский. Он снял фильм «Старик Хоттабыч», и он снял любимый фильм советского народа «Человек-амфибия». Один тоже типологический сюжет. «Идеальный человек». Это почти мотив Достоевского. Достоевский, когда писал «Идиота», как мы знаем, говорил, что вот идеальный человек пришел в мир, и мир его не принял. И вот, по сути дела, Ихтиандр, идеальный человек, пришел в буржуазный мир, мир его не принял. Старик Хоттабыч пришел в советский замечательный мир, и мир его как бы принял, но принял очень странно, переделал. Ну, отчасти переделал, потому что в фильме Казанского мы видим, что этот самый всесильный джин способен только на то, чтобы выступать в цирке, видите ли. Но он хотя бы выступает в цирке, но в страшной повести Лагина куда более страшный сюжет. Всесильный джин становится советским обывателем, доминошником, радиолюбителем и читателем советской прессы и не отличается от старичков во дворе. Вот те раз. Фантастика ведь. Насколько грустный конец сказки мы видим вот в этом произведении.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете очередную программу из цикла «Герои времени». О старике Хоттабыче говорят культуролог Мариетта Чудакова, кинорежиссер и литератор Олег Ковалов, публицист Александр Архангельский, автор и ведущий Петр Вайль. Мы продолжим после сводки новостей.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Герои времени. Хоттабыч.
Вроде бы, с одной стороны, Хоттабыч порицается за отсталость взгляда, с другой стороны, активно помогают пионеру, набирается, естественно, некой ума-разума у нового поколения, но и новое поколение тоже находится в плену у этого, так сказать, симпатичного старика, за которым есть некий позитив, некая своя правда. Эта мысль о том, что старшее поколение всегда отсталое, а нужно его и слушать иногда, она еще больше звучит в фильме Геннадия Казанского «Старик Хоттабыч», который был поставлен в годы оттепели. Когда дети предъявляли родителям счет за сталинизм, за репрессии, появляется картина, которая тоже призывает к миру между поколениями.
Детская литература могла поднимать такие вопросы, которые были запретны для литературы взрослой. Мариетта Чудакова.
Должна сказать, что в конце 30-х годов, особенно в детской литературе, даже преимущественно и едва ли не только в детской, в нескольких произведениях одновременно, вдруг возникла самая настоящая моральная проблематика. Границы мести, границы зла. Тема «Мне отомщение, я вас дам» в детскую литературу довольно очевидным образом просунулась. Почему просунулась именно в детскую, а не в другую, это совершенно понятно и очевидно, потому что в ней регламент, который был четко к концу 30-х годов выстроен в литературе взрослой, и потом он проявился, весь ожил в 46-м году и продержался до 52-го года. Берите любые романы тех лет, вы увидите абсолютно одинаковую схему. Больше такого периода не было, слава богу, в советское время, столь неплодотворного. Это понятно, почему в детскую. А вот почему сама эта проблематика возникла? То есть как неумирающее желание людей вернуться к размышлению о важнейших моральных вопросах, вот это очень интересно.
Олег Ковалов.
Какие слезы вызывал монолог Хоттабыча, обращенный к Вольке. Он говорит: «Волька, я не знаю, как тебе угодить. Я делаю все для тебя, а ты недоволен моими чудесами». И вот эта мольба старика, который не может угодить черствому, догматичному внуку, вот это, конечно, прошибает. Это вот переводит, конечно, в план очень интересной воспитательной сказки все это произведение, и он так и воспринимается.
«Герои времени. Хоттабыч». Подготовил и ведет программу Петр Вайль. Впервые в эфире 27 февраля 2005 года.
В очередной программе «Герои времени» Старик Хоттабыч. Действительно, сценарист Уагин оказался добрее прозаика Уагина. В фильме волшебнику находят применение хотя бы по специальности – в цирке.
Соглашайся, Хоттабыч, для цирка ты незаменимый человек.
Слушаю и повинуюсь, угойка.
Артист Гасан Абдурахман ибн Хоттаб.
Гасан Хоттабыч, распишитесь, пожалуйста. Завтра в 4:30 состоится производственное совещание под секцией иллюзионистов и факиров.
Никак не могу, о почтеннейший. Ежедневно от 4 до 6 я прохожу под руководством моих юных друзей курс средней школы. Особенные успехи я начал делать по географии.
Общество приручает волшебника. К этому ведет вся логика книги и фильма, который Александру Архангельскому, в отличие от Олега Ковалова, не нравится.
Кино, конечно, скучное, никакое кино, потому что спецэффекты, на которых должна была бы строиться экранизация этой книги, они все настолько ничтожные. Это все требует голливудских средств. Голливуд в этом смысле, ведь он тоже очень русское явление. Он же тоже строит эту сказку о фантастической удаче. Только это удача в конце, а в русской сказке она должна быть на каждом шагу. Единственное отличие.
В конечном счете, советский пафос книги сводится к тому, что созидательный советский народ под руководством и так далее, творит гораздо более грандиозные чудеса, чем умеет несчастный дряхлый Хоттабыч.
Как-то там концы с концами не сводятся, мне кажется.
Олег Ковалов.
Там они настолько в разных плоскостях, чудеса те, чудеса эти. Я, признаться, не понял, в чем пафос советских чудес лучше, чем то, что делает Хоттабыч. Это для меня показалось как-то, так сказать, недоказанным и неубедительным.
Меня вот что удивило. Как быстро сдаются советские школьники, воспитанные в материалистическом мировоззрении, как они быстро сдаются перед чудом. Сначала они пытаются что-то такое трепыхаться. Они ведь тоже не дети малые, что тоже важно ведь, правда? Они уже изучают какую-то там, не знаю, физику, химию, и что-то такое они пытаются противопоставить рационализм какой-то воспитанным. Но сдаются непозволительно быстро, мне кажется.
О, благодарю тебя, прекрасный и мудрый отрок.
Вы из самодеятельности?
Александр Архангельский.
Во-первых, чудо наглядно. И с ними происходит то же, что происходит с Берлиозом в начале «Мастера и Маргариты». Наглядность чуда перешибает любые идеологические схемы. А как не поверить, если ты это видишь?
Вот это 70-летнее упорное насаждение материалистического мировоззрения, рационалистического мышления достигло своих результатов?
Оно достигло только одного результата. Оно разрушило мышление вообще. По существу не так важно, человек рационалист или иррационалист. Вопрос в том, мыслит он или не мыслит. Критичен ли он по отношению к самому себе? Ведь мысль должна быть критична по отношению к самому себе. Только тогда она является мыслью, только тогда она является некоторым способом познания жизни, окружающей тебя. Массовое безмыслие – это результат торжества псевдорационализма советской поры. Не было там рационализма никакого, и рационализма не было. А картины были, образы были. Образы живут независимо от того, есть мышление или нет мышления. Образы наглядны.
Священное писание убрали, но сказки-то остались.
Конечно, конечно. Это очень простая и очень похожа на окружающую жизнь книжка.
Она даже пугающе похожа на жизнь. Главные чудеса сводятся к тому, чтобы все вокруг забыли о том, что только что произошло на их глазах. Так работает Орвеловское министерство правды. Так работала советская пропаганда, грубо вырывая целые страницы из книги прошлого и настоящего.
Хоттабыч, пусть все позабудут об этом происшествии. Пусть все забудут об этом дурацком матче.
Слушаю и повинуюсь.
Мне недавно приходилось давать интервью по поводу пропаганды времен Холодной войны. В чем разница? Да много было сходного. Но то, что советская пропаганда делалась на медные гроши, а американская с колоссальным размахом.
За редкими исключениями, когда действительно выделялись очень большие деньги, останавливались производства ради съемок того или иного фильма.
Продолжаем разговор с Александром Архангельским.
Такие случаи в советский период бывали. В Америке никогда не останавливали голливудское производство ради съемок самого пропагандистского из всех фильмов. Но в Америке эти пропагандистские деньги и возвращались, поскольку действовал рынок, а у нас только чудо, только волоски из бороды старика Хаттабыча.
Мариэтта Чудакова говорит о географическом, этнографическом разбросе книги Уагина. Помимо иностранцев, там и представители советских национальных окраин.
Там появляется азербайджанец, так сказать, братская республика наша советская. Они в Сочи оказываются.
О, могущественный владык, пусть уж мне одному отрубит голову. Но пощади этих отроков.
Хаттабыч, встань и не говори глупостей.
Не встану. Не встану. Покуда этот прекраснейший и великодушнейший султан не обещает сохранить вам жизнь, о юные друзья мои.
Дорогой гражданин, зачем обижаешь? Ну какой я султан? Я обыкновенный советский человек. Я буровой мастер Джафар Али Мухаммедов. Баку знаешь?
А-а.
Бибибад знаешь? Пойдем, дорогой. Покушаем, согреемся, отдохнем. Пойдем, дорогой. У нас, дорогой папаша, все султаны. Кто работает, тот и султан. Я султан. У этих мальчиков родители тоже султаны.
Азербайджанец, он в фильме в исполнении замечательного молодого Ефима Капеляна. Когда они идут по Сочи, и Хаттабыч говорит, что это, конечно, дворцы какого-то могущественного султана...
Да, вот он отвечает. Азербайджанец пожал могучими плечами. Дорогой гражданин, зачем обижаешь? Ну, какой я султан? Я нормальный советский человек. Ну, чего стоишь на коленях? Стыдно? Ой, как стыдно и неудобно, дорогой.
Да, это ведь не нужно было, в отличие от, скажем, какого-нибудь голливудского продюсера, которому такие дворцы пришлось бы строить. Советская съемочная группа просто поехала в Сочи и стала снимать все эти цыковские, совминовские санатории. Я имел счастье их наблюдать. В 90-е годы это производит, конечно, грандиозное впечатление. Это действительно какие-то декорации для Клеопатры.
Да, мраморные ступени.
Совершенно. Я помню, что мы с режиссером Ираклием Квирикадзе пошли бродить. Это был, по-моему, 94-й или 95-й год. Пошли бродить по этому санаторию, еще не заселенному, пустоватому, сезон не начался. Там висела монументальная, по-моему, мраморная вывеска. Кефир с 22 до 22:30. Это фрески, мозаики, панно, лепнина, скульптуры, фонтаны. Ну, конечно, Хаттабыч оторопел. Так что советский кинематограф для экранизации Хаттабыча был абсолютно готов.
Все уже было выстроено, да, строить было не надо.
Какую роль играет, по-вашему, здесь восточный колорит?
Вот в этом смысле это уже советская книга. Не только русская, но и советская книжка.
Александр Архангельский.
Ведь этот джин, строго говоря, больше похож на среднеазиатского, скорее узбекского, почему-то мне так кажется, старика, нежели на древнего восточного вообще волшебника. Те, кто ездил по Советскому Союзу, помнят этих стариков, сидевших в своих челмах и линялых халатах по периметру рынка ташкентского или самаркандского. Я думаю, что они сейчас там сидят. И в старике Хаттабыча, даже в картинках, эти черты узнаются. Так что это Советский Союз, каким он явится лет через 200. Это такая мечта об идеальном Советском Союзе, где у каждого есть борода, из которой можно выдернуть волосок.
Книга Уагина оказывается сложной, многослойной, да еще глубоко погруженной в свою эпоху. Как ее, по-вашему, воспринимают современные дети?
Как веселую сказку.
Ничто их не коробит, не кажется каким-то страшно старомодным, ведь, слава богу, у них есть образцы-то.
Во-первых, все-таки эту книжку читают лет в 11, когда еще ребенок всеяден, и у него нет противопоставления. Это должно быть так, потому что таков сегодняшний стандарт. Нужно писать так, снимать так, говорить так. Вот здесь так, а здесь иначе. И эта книжка советская, а эта книжка американская, а это кино французское, а это спектакль театра юного зрителя. И все можно принять, все мое. Они отлущивают все лишнее. Они не воспринимают эти назидательные советские приемы, которые в этой книжке, конечно, есть. Остается ядро. А ядро — это очень русская, советско-русская сказка.
Тот же вопрос о восприятии старика Хаттабыча нынешними детьми Олегу Ковалову.
Вот Владимир Ильич Ленин сказал, из всех искусств у нас является кино. Мой опрос среди знакомых детей, среди моих детей, которые выросли, он говорит о том, что фигуру знают, фигура очень популярная, вот, но его знают по прекрасному фильму Казанского. Текст не знает никто практически. Много длинот, много пустот, он не сделан, не сбит, не очень магический язык, конечно. Я считаю, что если человек пишет с сказку, то должна быть магия языка. Вот магия, вот о чем бы ни писал, скажем, Чуковский, там есть абсолютно магические обороты речи, напоминающие шаманские заклинания какие-то. У хороших сказочников это есть, да ведь? Человек, литературную сказку, он обязан заворожить ребенка. А Лагин, у него было прошлое комсомольца, там, газетного селькора, советского сатирика. И вот в языке, как ни странно, нет этой магии.
Как раз магию сказки в «Старике Хоттабыче» видит и выделяет Александр Архангельский.
У этой книжки есть, мы говорили, русские черты, советские черты, но у ней есть и те черты, которые в современном мире размыты и которые относятся к мировой культуре вообще. Это вера в сказку. То, что сейчас происходит, то, что мы видим, да, вокруг себя, это почти полное исчезновение сказочного пространства, потому что в сказку художник современный, как правило, не верит. И поэтому ее не может создать. Я думаю, что колоссальный успех Джоан Роулинг, да, не только в том, что хорошо раскручиваются, да, что было ожидание такого-такого сюжета, а именно в том, что она действительно верит в сказку. Но таких людей почти не осталось. А в советское время и в досоветское время это было массовым явлением. Мы видим мультфильмы сказочные сейчас, в которые вкладываются колоссальные деньги. Постсоветские российские мультфильмы. Алёша Попович и Дмитрий Тугарин. Вот, только что вышел. Колоссальный бюджет за этим стоит. Но совершенно очевидно, что ни один из авторов этого мультфильма не верит вообще ни во что. Кроме проката. Вот прокат и бог его, это совершенно точно. Для Лагина все-таки это сказка.
А это сразу чувствуется,
это
да?
Абсолютно, это 100% чувствуется. Вот все остальное можно говорить, советское, русское, американское, это все очень важно. Но главное, вера в сказку или отсутствие веры в сказку. Вот там вера 100% есть. Там очень реалистично изображается чудо именно поэтому. Потому что а что сомневаться? Выдернул волосок, разорвал, прыгнул, и трах тебе дох, и вперед.
На волнах Радио Свобода вы слушаете очередную программу из цикла «Герои времени». О «Старике Хоттабыче» говорят культуролог Мариетта Чудакова, кинорежиссер и литератор Олег Ковалов, публицист Александр Архангельский. Мариетта Чудакова полагает, что успех книги Лагина основан на том, что под сюжетом лежат древние архетипы морали.
Я с увлечением перечитала снова. Во-первых, всегда, если хорошо написано, всегда приятно читать, как чудеса происходят. Кому ж неприятно? И потом, знаете, как Олеша когда-то в беседе с молодыми литераторами сказал, одно из самых сильных ситуаций в литературе – когда мстят. Еще одна – когда прощают. Вот там эти архетипические, я бы сказала, ситуации, доставляющие нам удовольствие, обе присутствуют. Зло часто посрамлено, как оно в жизни мы иногда хотели бы, чтобы оно было посрамлено, но нет джина, который бы нам помог в этом. А потом также приятно, когда вот эта Волька все время выступает как такой гуманный очень мальчик. Это очень интересно, как прорывается сквозь попытку построить советского пионера. Прорывается добродетели библейские. Угу. Да, вот на месте зло наказано, или даже такое малое зло. И тут же совершается акт милосердия. Почему мы все-таки Монте-Кристо перечитываем?
Моральное удовлетворение.
Ну,
да?
В общем-то, да, видимо, это когда-то там заложено.
Олег Ковалов обращает внимание на необычную для эпохи трактовку темы отцов и детей в книге Лагина.
Вещь появилась именно в 1938 году в журнале «Пионер». Она была напечатана с продолжением. Позднее Лагин перерабатывал ее или издание 1955 года. И для позднейших изданий вносил коррективы, я сравнивал все издания. В контексте времени эта вещь, вероятно, воспринималась не так, как мы воспринимаем ее сегодня. Мы помним, вот скажем, когда мы смотрели картину Эйзенштейна «Бежен луг», фильм 1937 года, все обратили внимание на момент, который был очень нехарактерен для советской пропаганды. В ссылку везут кулаков, появляется гигантский мужик-колхозник с топором, заносит топор над головой кулака, встает Степок, пионер, отводит рукой топор и говорит, нет, их надо сохранить для музея. То есть, грубо говоря, в 1937 году фильм посвящен борьбе старого и нового, и пионер останавливает насилие объективно, правда ведь? Когда я читал Старика Хоттабыча, вот мерцали какие-то вот у меня другие сюжеты. Например, это было время, когда натравливали поколение на поколение, когда пионеров натравливали на религиозных родителей, заставляли снимать иконы из разных углов, пионеры глумились, рубили и сжигали эти иконы, бедные старушки старички плакали. Была настоящая объявлена война пережитком прошлого. Эти драмы мы знаем. И появляется повесть, где живым пережитком прошлого является старик Хаттабыч, и тот же пионер. И нет не только видимой враждебности, но есть какой-то странный консенсус, они находят друг с другом. Вроде бы, с одной стороны, Хаттабыч порицается за отсталость взгляда, с другой стороны, активно помогают пионеру, набирается, естественно, некой ума-разума у нового поколения, но и новое поколение тоже находится в плену у этого, так сказать, симпатичного старика, за которым есть некий позитив, некая своя правда. Эта мысль о том, что старшее поколение всегда отсталое, а нужно его и слушать иногда, она еще больше звучит в фильме Геннадия Казанского «Старик Хаттабыч», который был поставлен в годы оттепели, когда дети предъявляли родителям счет за сталинизм, за репрессии. Появляется картина, которая тоже призывает к миру между поколениями.
Детская литература могла поднимать такие вопросы, которые были запретны для литературы взрослой. Мариэтта Чудакова.
Должна сказать, что в конце 30-х годов, особенно в детской литературе, даже преимущественно и едва ли не только в детской, в нескольких произведениях одновременно, вдруг возникла самая настоящая моральная проблематика. Границы мести, границы зла. Тема «Мне отомщение, я освоздам» в детскую литературу довольно очевидным образом просунулась. Почему просунулась именно в детскую, а не в другую, это совершенно понятно и очевидно, потому что в ней регламент, который был четко к концу 30-х годов выстроен в литературе взрослой, и потом он проявился, весь ожил в 46-м году и продержался до 52-го года. Берите любые романы тех лет, вы увидите абсолютно одинаковую схему. Больше такого периода не было, слава богу, в советское время, столь неплодотворного. Это понятно, почему в детскую. А вот почему сама эта проблематика возникла? То есть как неумирающее желание людей вернуться к размышлению о важнейших моральных вопросах, вот это очень интересно.
Олег Ковалов.
Какие слезы вызывал монолог Хаттабыча, обращенный к Вольке. Он говорит: «Волька, я не знаю, как тебе угодить. Я делаю все для тебя, а ты недоволен моими чудесами». И вот эта мольба старика, который не может угодить черствому, догматичному внуку, вот это, конечно, прошибает. Это вот переводит, конечно, в план очень интересной воспитательной сказки все это произведение, и он так и воспринимается.
«Все время я стараюсь, о, Волька, доставить тебе радость, а доставляю только огорчение и неприятности. Я подвел тебя на экзамене. Не отрицай, не отрицай».
А ведь в фильме показаны маленькие позитивисты, функционеры, пионеры, очень неинтересные. И показано действительно чудо, старик, который может все. И это не нужно. А мы тебя в тырк сунем. Вот там фокусы показывай свои. Вот есть чудо, и надо его утилизовать, использовать. А зачем? Ну, пусть трудящихся развлекает. Ну, и на том спасибо, как говорится. Правда, не могли бы и к стенке поставить.
Понятие «старик Хаттабыч» существует. Он даже в Москве есть сеть магазинов да. Ковровых, которые называют «старик Хаттабыч». Что первое возникает? Какое понятие при словосочетании «старик Хаттабыч»?
Чудо и счастье.
Александр Архангельский. А образ это, видимо, да, просто восточный старик, да?
Это узбек. Мудрый узбек. Он вторичен по отношению к своей бороде.
Приставлен к бороде.
Приставлен,
да?
К бороде. Попробуйте эту рекламу себе сейчас мысленно представить, которую вы видели мельком, да? Вы же не вглядывались в нее, вот этой сети. Там серебристая борода. Я ничего больше не помню. Я не помню, есть ли там старик целиком, какой у него халат. Но то, что борода сияет, помню.
Замечательно, что этими магазинами владеет компания, которая называется «Волька».
Остроумная.
Остроумная. Там общество с ограниченной ответственностью «Волька». Олег Ковалов по-другому возвращается к теме противопоставления старого и нового в советской литературе вообще и в книге Лагина.
Была такая книга «Губерт в стране чудес». 30-е годы. Это Михаил Кольцов инициировал издание, когда появляется немец из страшной Германии, появляется в светлой сталинской России и удивляется тому, как все вокруг хорошо. «Мистер Ве в стране большевиков» или «Губер в стране чудес». И вот «Обломок империи» Эрмлера. Этот мотив был очень распространен в искусстве 20-30-х годов. Старый мир держал экзамен перед миром новым. Интересно, что все комедийные недоразумения Хаттабыча и Вольки начинаются именно на экзамене, когда он, значит, историю мира по-своему излагает на основе древних представлений.
«Ты, конечно, знаешь, что Земля не диск, а шар.
Если бы Земля была шаром.
Если бы Земля была шаром,
то воды стекли бы с нее вниз, и люди умерли бы от жажды.
Воды бы стекли с нее вниз, и люди умерли бы от жажды. Земля же имеет форму плоского диска и омывается она со всех сторон величественной рекой, именуемой океан. Земля покоится на шести слонах, а эти слоны стоят на огромной черепахе. Вот как устроен мир с точки зрения науки.
Древней науки.
Не древней, а единственно правильной.
Старый мир держит экзамен перед миром новым. Но, может, и наоборот обернуть. Это новый мир держит экзамен перед миром старым. Почему? Потому что легко поместить в будущее обывателя Присыпкина с гитарой. Личность несимпатичная, примитивная и убогая, ну и, конечно, светлое будущее куда как хорошо на фоне этого клопа Маяковского. Но когда Терри Хермер делал фильм «Обломок империи», классический, он же говорил: «Нечего играть в поддавки. Я приведу лучшего представителя старого мира, унтера Филимонова, честного, искреннего, глубоко религиозного человека в советскую действительность, и пусть этот человек признает правоту нового мира». И вот появилась картина «Обломок империи», итог был довольно двусмысленный в этом фильме, и из этого же намерения поместить вот лучшего человека старого мира в новую советскую Россию, вот появилась и такая вещь, как Сталий Хоттабыч, мне кажется.
Эпоха и ее словесное литературное выражение «идеология» очевидно в книге про старого волшебника. Мариэтта Чудакова.
Давление-то времени видно, конечно, все время то одно, то другое. Советизм в широком смысле слова. Уплощение. Видно, какое огромное давление на мозги, вот в прямом смысле слова, как почти в прямом смысле слова, вот как будто действительно в каркас заключали головы людей. Понимаете, когда читаешь литературу этого времени, то наоборот даже думаешь: господи, сейчас у меня огромные претензии к соотечественникам. Глупость несусветная стала царить в большом обществе. Но когда вот читаешь эту литературу, думаешь: господи, от таких отцов, которые воспитывались в этих книжках и в этих тисках, еще ничего, что такие дети народились.
Посоветуете вы прочесть «Старика Хоттабыча» современному человеку? Вопрос Александру Архангельскому.
Если человек действительно хочет восстановить в памяти, как оно было, как строилась советская цивилизация, да, конечно, посоветовал бы. Если не хочет, если хочет это все забыть, то не посоветовал бы, потому что есть русские сказки получше, если уж восстанавливать русскую картину мира. И нужно тогда читать нецензурованные сказки Афанасьева. А если советскую цивилизацию в памяти восстанавливать, да, конечно, так и дистиллированный советский мир там есть.
А что вот там такое? Какая из основополагающих советских идей?
Вождизм. Но это такой добрый домашний вождь, который всегда на службе у требующего защиты ребенка. Мир, правда, не очень страшный. Он советский, он пронизан светом, как в советских фильмах, да? Они же все происходят почему-то летом, или ранней весной, или ранней осенью. Они никогда не происходят тяжелой зимой, если это такой хороший советский фильм. Также и здесь действие пронизано этим светом. Мир не очень опасный, но все-таки не до конца освоенный. И тут приходит вождь, который на самом деле не вождь, а слуга. Гениально.
Появляется не просто вождь, который слуга, а потусторонняя сила. В этом видит неожиданность и необычность повести Лагина Олег Ковалов.
Почему мистическое произведение появилось в 1938 году? Может быть, связано то ли с реабилитацией елки, то ли Деда Мороза. Но ведь появился роман, который, в принципе, не отрицает существование Всевышнего и высшей силы. Правда ведь? Но на этом строится все повествование, как и у Булгакова. Вот что меня занимает, почему это вот сквозь цензуру прошло существование Джина. Ведь можно было бы сделать сон мальчика какой-нибудь, да ведь? Я помню, что в детстве я вспомнил, что меня поражало то, что она, советская сказка, лишена материалистического объяснения чудес. Обычно же в советских сказках все необычное подгонялось под канон научной фантастики. Мы фантастику читали во второй половине 50-х годов, где чудо объяснялось достижениями науки и техники. А был жанр фэнтези, где чудо было само по себе, и оно было мистической природой изначально. И мне кажется, что достижение Лагина было в том, что в 1937 году он написал произведение в литературном жанре фэнтези, что было, конечно, новацией, потому что Алексей Толстой, когда писал «Аэлиту» и «Гиперболу Тернера Гарина», там не было ничего иррационального, все чудеса, они объяснялись, опять же, строго позитивистски, как производное от развития науки и техники.
Старик пришел из тех времен, где не было порядка, потому он не лишен отдельных недостатков.
Но повлиять на старика сумеем мы наверняка.
Ха-ха-ха, Хоттабыч, Хоттабыч, веселый чин. Ха-ха-ха, Хоттабыч, Хоттабыч, давай дружить. Ха-ха-ха, Хоттабыч, Хоттабыч, куда исчез? Там не хватает твоих чудес.
Если вдруг придет беда, пусть вас тоска не гложет.
У старика есть борода,
она всегда поможет.
Лишь подавите старика.
этом мы заканчиваем очередную программу из цикла «Герои времени». О старике Хоттабыче говорили культуролог Мариэтта Чудакова, кинорежиссер и литератор Олег Ковалов, публицист Александр Архангельский. Звукорежиссер программы Елена Воронцова. Автор и ведущий Петр Вайль.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.